Добрый день, дорогие друзья. Сегодня четверг, 4 часа дня, а это значит, что в прямом эфире передача «Раскадровка». Передача о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Сегодня с вами неизменный ведущий этой передачи Людмила Александрова.
Добрый день.
И я Алексей Власхин. И сегодня у нас три замечательных фильма. Каждый по-своему интересен, хорош, а один из них просто чудо какое-то.
Мне сразу назвать какой или просто друг за другом озвучить?
Перечисляй друг за другом.
Пусть гадают, да, какой из них.
Хоть небольшая интрига сохраняется все равно.
Ну, напомним, что Оскар к нам приходит. Вот уже буквально осталось полторы недели до премии, главной премии Американской киноакадемии. Один из фильмов, который претендует на статуэтку в 6 номинациях, в том числе за лучший фильм. Этот фильм называется «Манчестер у моря». Мы сегодня и обсудим. Не знаю, успеем ли мы до церемонии обсудить какие-то еще фильмы оскаровского ряда. Вот, но многие мы уже обсудили, посмотрели, так что нам есть там за кого болеть. Итак, «Манчестер у моря» как номинант на «Оскар». Ну и вообще хороший фильм, на самом деле, не потому, что он номинирован на «Оскар». Фильм, так уж ладно, скажу разгадку, о котором говорит Алексей, это фильм режиссера Джима Джармуша «Паттерсон». Он сейчас, вот прямо сейчас идет в кинотеатрах, и раскадровка в лице нас категорически рекомендует на него всем сходить, кто его еще не видел.
Вообще категорически.
И еще один фильм мы обсудим, мы давно обещали, это новый фильм «Братьев Дарден», которых мы тоже уважаем, любим в раскадровке. Фильм этот называется «Неизвестная».
Да, и после небольшой паузы мы переходим сразу к фильму «Паттерсон». Итак, «Паттерсон» Джима Джармуша, ну что сказать, порадовал. Нас, всех поклонников его творчества. Действительно, очень хороший фильм. Некоторые считают, что это там чуть ли не самый лучший фильм вообще у Джармуша.
Да, каждый раз после выхода фильма Джармуша как-то он успевает удивить.
Да, и что самое любопытное, у него фильмы, с одной стороны, чем-то объединены, какой-то, не знаю, общей атмосферой, общим подходом, а с другой стороны, они могут очень отличаться друг от друга и по жанру, и по каким-то вот, по наличию четкого или отсутствие четкого сюжета, да, как с разной степенью поэтичности. Но этот фильм — это просто, конечно, такая поэзия в кинематографе. И при этом нельзя сказать, чтобы он был как-то неясен, непонятен. Да. Тут сочетание какой-то простоты, да, он очень прост, по сути своей, да, этот фильм. Его достаточно легко пересказать. Но самое забавное, этот пересказ, он вообще не создает спойлеров. Потому что этот фильм настолько кинематографичен, что он неотделим от того, как сделан. То есть его можно действительно пересказать там кадр за кадром, но пока ты не посмотришь, ты не поймешь, в чем вот сила очарования того, что происходит на экране.
Те, кто пойдут смотреть это как историю некую, там классическую, там завязка, развязка, там сюжет, кульминация, вот ничего не добьются таким подходом. Вот совершенно другое состояние, может быть, души нужно для этого фильма. Вот действительно. Это поэзия, но поэзия...
Да, с поэзией тоже, согласен, да. Это не поэзия вот в стиле даже Александра Сергеевича, да? Когда вот есть какой-то сюжет, когда ясно выраженные чувства, рифма есть, вот эти все штуки, которые обычно преподают в школе. Это скорее поэзия... я бы все-таки утверждал, что ближе к японской... Хокку и танка, хотя и современная вообще поэзия, такая, как называется, белый стих, да, вот когда скорее попытка есть не просто создать какую-то ритмическую структуру, а скорее передать какое-то настроение, ощущение.
Мы, в общем, превращаемся в зануд, постепенно обсуждая этот фильм. Давай не будем этого делать.
Хотя, с другой стороны, Джармуш, он интересную вещь проделывает. Его фильмы, они... этот конкретно взять фильм, он... Просто я позволю себе пересказать. Да.
Попробуй.
Привет всем любителям спойлеров. Да, вообще мы, конечно, заранее извиняемся, потому что наша передача, конечно, в большей части рассчитана на тех людей, которые посмотрели фильмы. Мы хотим поделиться своими мыслями, чтобы создать вот некую такую атмосферу разговора с вами, друзья. Да, поэтому, кстати, вот в наших социальных сетях мы всячески приветствуем какие-то ваши отзывы, комментарии, рекомендации.
Если вы смотрели какой-то из перечисленных фильмов, вы можете нам прямо сейчас писать. Вот вдруг мы зачитаем. Такое тоже может быть.
Не исключено, да. Итак, собственно говоря, вот такой сюжет. Он очень простой, и я опять же говорю, ничего не раскрываю здесь на самом деле. Никакого спойлера на самом деле нет. На самом деле нет. Речь идет о...
Молодом человеке,
он работает водителем автобуса
в городке
Паттерсон, Нью-Джерси. И самого его по вот нелепому стечению обстоятельств зовут Паттерсон. Да, он такой, воплощение города. Он пешком идет, каждое утро он просыпается в 6 небольшим. Причем его жизнь настолько однообразна в этом смысле, настолько предсказуема, что он без будильника просыпается примерно плюс-минус 10 минут в одно и то же время. Пешком идет в автобусное депо, потом на несколько минут задерживается у водопада. Это его любимое место в городе, где он предается неким таким созерцаниям. Там же он ест каждый день ланч, который заботливо приготовил его, не знаю, другое слово не подобрать, затейница жена, очаровательная девушка иранского происхождения. Не запоминают ей имена, хотя уже пора бы.
Фархани,
да. Ударение на последний слог всегда, это специалисты сказали. Лора ее зовут по фильму, потом он, значит, ездит, да, подслушивает жителей города, которые ездят в автобусе. Возвращается домой, тоже пешочком, опять мимо водопада, забирает из покосившегося загадочным образом, каждый день он поправляет почтовый ящик свой, и каждый день он... по возвращении обнаружит его слегка накренившимся, и в фильме есть такая некая разгадочка, почему же это все-таки происходит. Идет домой, обменивается несколькими фразами со своей вот этой возлюбленной, потом идет гулять с собакой, заходит в любимый свой паб, и, в общем, возвращается, ложится спать. И так вот, в общем, мы видим 7 дней его жизни. Да? Они очень в этом смысле похожи, очень предсказуемы. И Джармуш сознательно добивается такой несколько рутинности происходящего.
При этом он пишет стихи.
Это одна из важных вещей, да. Он пишет стихи, несколько строчек в день.
Эти стихи как будто бы возникают на экране, но они возникают на экране, как будто бы он записывает в их блокнот.
Да, и мы как бы и слушаем его внутренний голос.
Да, при этом мы видим то же самое, что и он, некое течение времени, повороты дороги, каких-то людей, стоящих на перекрестке, людей, садящихся в его автобус, которые выходят. Ну, в общем, вот какую-то жизнь городка, вот эту маленькую, и вот постепенно, как будто бы мы видим, из чего могут строиться вот эти его строчки. Ну, то есть какие-то бытовые вещи, маленькие детали.
Да, и эта поэзия не в смысле, там, «Скажи-ка, дядя, ведь не даром», там, «Москва». То есть это не описание каких-то героических битв. Тут нет вот этих классических героев европейской поэзии, да, вот такой, каких-то вот, например, Роланда, там, не знаю, каких-то вот этих героев Байрона, да, то есть вот одиноких борцов против стихии Мцыри, вот этого всего там нет. Там есть очень обычная, очень рутинная, очень, на первый взгляд, скучная жизнь. И вот этот, и мы вместе с Паттерсоном, да, следуя за ним, вдруг замечаем в этой рутине, мы замечаем в ней поэзию.
Я вот подумала практически в самых начальных кадрах фильма, что это как будто бы растянутый на весь фильм эпизод твой любимый из фильма «Красота по-американски» с летающим пакетиком, как будто это пакетик вот на весь фильм растянули, и получился Паттерсон.
Поэтому, конечно, я фильм
просто влюблён. Да, но вот по поводу поэзии, она интимная, обращена к каким-то вещам, которые у них есть, вещам, которые он видит, к любимой его девушке. И мне кажется, стороннему человеку, с одной стороны, не понять, про что это, да, потому что это что-то интимное, что-то понятное им двоим или вообще ему самому.
А с другой стороны, очень понятно, потому что это очень простые вещи.
Да, интересно, что Джармуш даже не скрывает, что форма фильма напоминает стихотворение с повторами, одним и тем же, с рутиной, какие-то повторы, вариации, и вот этот стиль какой-то такой повседневности, какой-то такой тихий голос повседневности есть вот в школе, Нью-Йоркская школа, так называемая поэтическая. Вот к ней как раз принадлежат цитируемый там часто в фильме поэт, любимый поэт Паттерсона Уильямс, Карлос Уильямс, вот еще там пара пара ребят, Фрэнк О'Хара и писатель, который, поэт, стихи которого вошли в фильм, который как
специально
бы
пишет
Паттерсон.
Специально написал стихи, да, для фильма.
Это Рон Пэджетт, тоже Нью-Йоркская школа. И вот один из них, как раз Фрэнк О'Хара, он некий, можно сказать, идеолог, он написал манифест Нью-Йоркской школы, и там говорится вот что про стихи. Пиши для кого-то одного, не пиши сразу для всего мира, да, большая поэзия, высокая. Пиши стихотворение так, как если бы ты писал кому-то письмо.
Это такой мамблкор в поэзии.
Да, вот это и есть некие записки, да, как будто бы. Вот записки для любимого человека, которые, ну, может, понятны вам обоим, да, то есть вот это какой-то очень интимный мир, но при этом, казалось бы, что-то непонятное, что-то слишком интимное, да, ну и он, девушка ему постоянно намекает, что он талантлив, что он гений, что стихи, по крайней мере, не то, что нужно издать, хотя бы сделать копии.
Но эта девушка, она настолько милая, что да, возникает подозрение, что это даже было бы абсолютно бездарностью.
Я думала, вдруг она ему мерещится, вдруг он живёт
в Азии. Да, она какая-то невозможно идеальная, таких не бывает.
Ну да, она милая. Вот такая в общем, такая хипстерская парочка на самом деле, да?
Ты понимаешь, что она все-таки как бы есть у нее свои приколы, это когда она покупает дорогущую гитару для того, чтобы научиться играть кантри, хотя живут они бедновато.
Ну да, ну в общем.
Тут ты подозреваешь, что она реальна.
В общем, да, то есть я к тому, что да, про стихи, что форма фильма это и есть стихотворение, причем некая повторяемость, некая цикличность, которая есть в стихах. Еще вот там повторяются, например, близнецы. Он часто видит близнецов. В этом тоже есть некая рифма.
Да, то есть он его, когда ты следишь за Паттерсоном, да, вместе с ним проделываешь его этот рутинный путь, ты вот в чем самое-то главное очарование фильма, ты начинаешь вслед за ним замечать поэзию вот этой повседневности. Ты видишь мир таким образом, как будто он наполнен, он переполнен поэзией. Да, ты начинаешь ее слышать, чувствовать. И вот, собственно говоря, именно это ощущение, конечно, создает какой-то неимоверный восторг, когда ты смотришь. И к концу фильма, когда ты вот подходишь к каким-то ключевым событиям, которые там происходят, если их можно так назвать, то, не знаю, то прямо такое ощущение катарсиса. Ты думаешь, вот оно все сошлось, вот оно теперь открылось все. И это замечательное ощущение, да, когда ты вдруг начинаешь видеть вот в тенях, которые падают на землю.
Да.
В этом водопаде в середине города, в рутине, из которой состоит твоя жизнь. Ты в разговорах случайных пассажиров в автобусе, ты начинаешь вот слышать, видеть этот ритм, как будто бы вот весь мир, он дышит поэзией, и Паттерсон только ощущает ее, и вслед за ним ощущаешь ты. Это, конечно, очень приятное ощущение.
Ну, мне еще кажется, что это вот не в стиле «ищи поэзию в повседневности», но в том плане, что ты можешь зайти, ну, как, немножко перестать ускоряться и посмотреть, как летит птица, там, я не знаю, прислушаться к ветру. Вот это вот немножко какой-то дзен. Вот,
мне кажется, это
да.
Есть.
Но мне кажется, это не совсем про то. Мне кажется, этот фильм... Вот...
И в самом фильме есть на это намёк,
да,
если что-то пошло.
Нет, но мне кажется, это еще и про то, что жизнь, она поэзия не в том смысле, что... Ну да, в ней там есть красивое, да, ну, зависит от того, кто на это смотрит. Но просто она сама по себе... поэтично, потому что, например, есть потери, человек кого-то теряет, но кого-то и находит. Ну вот в этом смысле. Есть какая-то рифма у самой жизни, то есть за каждой потерей идет приобретение. Ну как бы за одним чувством приходит другое, что в любой момент ты как бы можешь начать, ну, как-то с новой строчки или что-то в этом роде. Но не знаю, что... Вот, знаешь, вот есть фильм, там, и вот такие дурацкие, там, типа «Ешь, молись, люби», который мы так и не посмотрели, но почему-то не одобряем все время. Это вот тут, ну, это тоже про то, что мир там удивительный, красив там, и все такое. Это же не совсем про это фильм Паттерсон. Вот, это
так
же не «Ешь,
молись». Разница в чем? Вот здесь в чем огромная пропасть между «Ешь, люби, молись», или как он там?
«Ешь, молись, люби».
Да, и между Паттерсом. Дело в том, что там она для того, чтобы увидеть красоту мира, зачем-то едет в Индию. Здесь же как раз посыл-то противоположный. Вот как раз этот человек, вот главный герой, он живет там, откуда, в принципе, уезжают. Это небольшой такой городок, да, оттуда едут или там в Бостон, там, не знаю, в Вашингтон, в Нью-Йорк, в более крупные города. А он остается здесь, то есть он открывает поэзию тут, на месте, он любит город свой. Он вместе с барменом, они обсуждают всех знаменитостей, которые когда-либо в этом городе появлялись. Он вдруг, он обнаруживает для себя в самый важный критический момент, что вот этот самый поэт, вот Уильям...
Карлос Уильямс.
Карлос Уильямс, он тоже жил обычной жизнью, был врачом, да, но тем не менее писал вот эти замечательные стихи. Я думаю, что в этом как раз очень важное, ну, для меня важный посыл этого фильма. И тут я все-таки вижу определенную перекличку, и это, кстати, в некотором смысле общее место, действительно, у Джармуша вот этот момент какой-то дзен-буддийский, он встречается в этом. Идея того, что нужно как-то видеть вот красоту в этом мимолетном течении мира. Это вот красота хокку, это красота танка, вот этих маленьких японских стежков. И мне было, почему еще для меня, у меня вот эта параллель возникла в голове, потому что я наблюдал, как люди смотрят этот фильм. Ну, во-первых, несколько человек ушло с фильма, да, потому что они как-то не вытерпели вот этого удара рутиной. Вроде бы мы же приходим в кино как бы спасаться от рутины, то есть на тебя, тебя прям в нее погружают. И вот девушки, которые сидели от меня слева, они очень узнаваемо хихикали в некоторых моментах этого фильма, когда стихотворение свое написал, когда он произносил, когда какие-то вещи там происходили. Особенно к концу фильма у них уже началось что-то такое истерическое. И я вспомнил, что обычно также люди реагируют на то, когда ты начинаешь цитировать, скажем, какие-нибудь хокку или танка. Да, вот эти японские стишки. Потому что они настолько выбиваются, в них, они настолько пафосно, антигероичные, они настолько не совпадают вот с тем ощущением и ожиданием от поэзии, которая есть, то, что вот у людей это происходит, вот у меня вот почти всегда. Я не знаю, я почему-то вот лет, не знаю, там, в 14, да, полюбил японскую поэзию. Она перевернула вообще мой взгляд на искусство, вообще на все. Вот все, что связано с тем, что там, с кино, живопись, там, та же самая поэзия, книги. Да, действительно, мне показалось, вот оно, здорово, как можно в трех строчках или в пяти строчках выразить столько красоты, что ли, да, что в искусстве всегда есть какая-то недосказанность, что всегда эта попытка как-то, что искусство всегда подразумевает некую вот эту паузу, чтобы ты мог зачем-то вот внешним увидеть что-то более, ну, содержательное, что ли, да, вот какие-то такие штуки. Ну вот, я, собственно говоря, когда смотрел фильм, вспомнил Кобаяси Эса, знаменитый японский поэт, ну, по крайней мере, в своем жанре. У него известна очень хокку, которая использовалась там уже Стругацкими для названия своих произведений. «Тихо-тихо ползи, улитка, по склону Фудзи, вверх до самых высот». И еще у него есть другая, которая менее известна, но мне почему-то нравится еще больше. «А когда ты успела к ногам моим подползти? Ответь, улитка». Да, вот эта вот способность видеть, ну, какую-то такую умилительную, не знаю, умилительную красоту вот каких-то маленьких вещей. Вот меня это всегда подкупало, потому что мне кажется, что в целом в европейской культуре, да, и во мне лично этого мало. Мы привыкли, ну, хватать большими кусками. Мы привыкли как-то завоевывать, осваивать, там, не знаю, куда-то лететь. А вот это умение увидеть вот в чем-то маленьком здесь, вот тем, что в чем-то рядом, вот эту красоту. Кстати, вот Адам Драйвер, главный актер, который играет Паттерсона, он сам сказал про свою работу с Джармушем. Он говорит, в этом человеке вместо осуждения всегда любопытство. И это большая редкость в наши дни. Вот это вот любопытство, внимание к каким-то маленьким
значительным
вещам.
Но при этом, мне кажется,
еще
немножко про то, как себя из уравнения убрать. Ну, то есть, вот, ну, как бы, это немножко про то, как жизнь сама по себе течет, даже если ты... ну, уберешь свое восприятие. Ну, то есть, все равно по поэзии это что-то очень личное такое. То, что кажется, что твои чувства больше, чем весь мир, там больше, чем океан. Там недаром вот есть параллель в этом же фильме с актером, да, который считает, какие-то фразы бросает очень пафосные про любовь, что если нет любви, там зачем жить. Вот это же тоже поэзия немножко еще про это, про то, что твои чувства вот сейчас, они самые главные, самые важные. Вот, а здесь же совсем тоже другая поэзия. Ты, ну, это он как бы себя немножко убирает, вот, и просто дает вещам быть, как, ну, такими, какие они есть, ну, что ли, не знаю. То есть просто самой жизни течь, как она есть, ну, не знаю. При этом, конечно, это он пишет, это его восприятие, но
ну, как расхватить? Это опять вещь вот...
Ну, это о том, как он любуется любимой женщиной, о том, как он смотрит на спичку. Этих вещей больше, чем тех чувств, которые он по этому поводу испытывает.
Да, и от этого это создает у многих наших современников чувство некой неловкости, да, потому что вроде бы это кажется чем-то очень таким слишком простым, слишком наивным. Да, ну и вот, кстати, здесь фильм и вообще вот эта тема, которая присутствует в дзен-буддизме, она и в фильмах Джармуша, она пересекается с мыслями, которые есть в одной из таких очень интересных, любопытных, выделяющихся книг Библии, «Экклезиаст». Да, там главный герой такой мудрец, который, ну, протагонист книги, который все испытал, да, и сказал, что все, ну, суета. Все хорошо знают фразу из этой книги, что все суета, суета, сует, да, сказал «Экклезиаст». То есть все пустое, пустота пустоты, все. А, но в этой же, ну, но мало кто знает, возможно, что там присутствуют и другие слова, которые, как ни странно, входят на первый взгляд в диссонанс с этим утверждением, но на самом деле они дополняют их. Там, если человек ест и пьет, если он изведал счастье в трудах, то это дано ему Богом. Вот эта способность радоваться жизни, радоваться простым вещам, она вот в книге «Экклезиаста» предстает как дар Божий, да, как... Некоторые едят и не радуются, да, у некоторых есть жена, они не радуются. Он говорит, если ты, у тебя есть жена, у тебя есть друзья, у тебя есть простая еда, и ты способен радоваться, то вот это здорово. И вот это есть в Паттерсоне. Это то, что в нем восхищает, это то, что цепляет в главном герое, какая-то вот эта способность.
Ну, один из российских критиков...
Умиляться маленьким вещам.
Да, обвинил фильм вот в оправдании... некого интеллектуального мещанства, инфантильности.
Ну, мол, я за мещанство,
Малескин, клепастишки, рисуй картинки.
Совершенно верно.
И ничего тебя больше
вот не требует. Вот это очень здорово, вот это очень хорошая мысль, да, потому что в этом фильме, вот есть сейчас очень популярное такое слово, там, призвание, да, или там какое-то вот, ты должен следовать за своим призванием. И обычно подразумевается, что ты должен куда-то, во-первых, далеко уехать, бежать из того места, откуда ты родом. Так, Люда? Вот, и уезжать в какую-то совершенно там неведомую тебе...
Так, Алексей, очень интересно.
А так Джармуш, да, потому что сам-то он тоже уехал из такого маленького провинциального городка. Но вот герой Паттерсона, он как раз... В его случае призвание – это не побег вовне, а это внимание к тому, что есть у тебя, внимание к тому месту, где ты, и внимание к людям, которые рядом с тобой. Вот это твое призвание. То есть это способность в этом всем видеть красоту. И ему это действительно удается. Там интересная тоже такая вещь. Следуя своему призванию, он также какие-то такие аскетические вещи исповедует. Да, например, он не пользуется сотовым телефоном.
Ой, ну это так.
Да, потому что,
модный ход.
Да, потому что сотовый телефон, говорит, это такой... как он, поводок, который тебя держит. Но я
они
скажу
такие
так,
немножко деди, конечно.
Это все есть.
Особенно девочка.
Она-то вообще ребенок, да. Она вообще ребенок, и думаешь, как они вообще там сохранились, и что дальше с ними произойдет, да?
Да, с ними все будет хорошо. Про таких детей вечных. Вон снят фильм «Выживут только любовники».
Вот Джармуша.
Да.
Тоже Джармуша. Возможно, да, возможно, и как бы хорошо, что... Такие люди есть, и не всем нам такими людьми быть, но тем не менее, вот я думаю, что в нашем вот этом таком веке, когда нам куда-то надо бежать, там, добиваться, не знаю, каких-то больших результатов, становиться сразу знаменитым поэтом, делать все на надрыве, я вот когда смотрю такие фильмы, думаю, почему у нас такое не снимают кино? Почему у нас или какие-нибудь пафосные такие пропагандистские ролики длиной в 2 часа, да, или... Там кого-то там
народное
режут или такое едят, да, то что-то такое вот, не знаю, совсем уже все плохо. Почему как-то вот про простых людей, про обычные чувства? Почему в этом нет способности видеть поэзии? Мне кажется, нам не хватает вот какой-то способности, ну, остановиться, какую-то паузу взять, увидеть. Это требует какого-то внимания к миру, который вокруг, к людям, которые рядом. Да, вот этой небольшого вот этого усилия, мне кажется, нам не хватает. Я имею в виду, вообще, я извиняюсь, что я сейчас так за все, за весь окружающий мир говорю. Но правда ведь, да? То есть какой-то способности увидеть вот, красоту в маленьком, поэзию во всем, что тебя окружает, этого мало. Очень хочется мне быть в чем-то ближе к тому, как живет Паттерсон. Да дело не в Малескине, не в том, чтобы идти работать водителем, а дело не в том, чтобы не в том, чтобы никуда не стремиться, никуда не ехать. Опять же, да, это тоже я хочу подчеркнуть. Дело, мне кажется, что все равно в том, что как ты видишь вот мир вокруг себя, это такое поле битвы, которое ты должен завоевывать, или все-таки это вот какая-то красота, которую ты можешь услышать, почувствовать.
Я как раз, я думаю, что пришло время для одного из стихотворений, как раз написал его Рон Пэджетт, стихи которого мы видим, слышим в фильме Паттерсон. Называется это «День взятия Бастилии» стихотворение. Когда я впервые увидел Париж, я направился туда, где стояла Бастилия. И хотя июльская колонна была на месте, я решил, что ошибся дорогой. Ведь я не умею видеть то, чего уже нет. Люди ходят посмотреть на сгоревшие башни-близнецы. Вероятно, им нравится образовавшаяся пустота. Мне не нравится пустота, которая образовалась после того, как умерла моя мать. Простите, что я сравниваю свою мать и высотное здание. И за то, что вообще завел речь о смерти. Красно-серое небо, над крышами темнеет, и горожане торопятся домой обедать. Ладно, увидимся.
Ну и еще одни мэтры европейского, на этот раз, кинематографа, братья Дардены.
Жан-Пьер и Люк Дарден.
Они просто замечательные. Они вот как-то... Как можно снимать такое простое и одновременно, не знаю, глубокое, серьезное кино? Нужна какая-то внутренняя зрелость, я думаю. Да, вот я не... тоже ведь, вот смотри, другой конец света, ну тоже, хотя здесь европейская культура и все, и чуть другой подход, да, все-таки Джармуш, он из такой... панковской субкультуры. Дардены, они как-то и постарше, мне кажется, да, и как-то из другого чуть-чуть мира, и по-другому снимают. Их фильмы всегда легко узнать по такому специфическому документалистскому почерку. Кажется, что ты как будто бы подсматриваешь за жизнью людей. Они редко используют какие-то раскрученные лица. Это...
Ну вот тут такой же случай произошел. Они хотели снимать в своем фильме о том, как врач не открыл дверь.
Да, фильм неизвестный.
Поликлиники, да, звонок, в общем...
Да, однажды вечером, да, после тяжелой смены, врач, вот, жене ее, вот, Адель Анель играет.
Да, должен был, в общем, играть мужчина, по сценарию они придумали, угу, так. Ну, что такой врач, вот, уставший.
Да, он давно через пять минут после окончания сцены, да, прозвенел, да, звонок, врач не открыла, потому что, ну, все уже, конец смены. Вот, оказалось, это... В общем, в конечном итоге привело к смерти вот той самой девушки, которая пыталась укрыться, в данном случае,
да,
за дверями больницы.
Да, та самая девушка, в общем, без имени. И тут, может быть, мучимая чувством вины, та самая актриса Эдель Энель, братья повстречали ее и решили, что они, ай, наплевать на собственный сценарий. Вот им понравилась некая непорочность в актрисе, такая какая-то молодость, которая как будто бы никогда не сталкивалась в жизни с чем-то серьезным. И показалось, что интересные измерения. Они могут,
уношеский максимализм.
Да, придать своей героине, которая вот такая принципиальный там врач. В общем, и вот жени, она, ну, как-то движимая, наверное, чувством вины, просто пытается выяснить, как звали ту самую девушку, ну, чтобы ее как-то не похоронили как некий труп, да, просто без, ну, как-то вот на государственные деньги.
Она
просто
невидима, она, да, действительно испытывает чувство вины.
Кому-нибудь сказать, ну, может быть, родственников найти и так далее. Но вот эта тема, да, поиск правды, в данном случае жени ищет, что же произошло с девушкой, или как ее зовут, или ищет ее родственников, каким-то образом рассматривает эту историю. Поиск правды — это на самом деле так или иначе все сюжеты Дарденов связаны с поиском такой правды. Вот. И в том числе правды, ну, какой-то нравственной, там, моральной, не знаю. Вот.
Да, и Дардены, конечно, они, их сила в том, что они изображают очень похожих, как-то очень близких персонажей. Да? То есть имеется в виду, что это обычные люди, да, вот у них нет, и сама манера съемок, она помогает тебе увидеть это как обычную историю, да, здесь, ну, у них, они не используют музыку никогда для того, чтобы она подсказывала, да, это всегда ты смотришь людей, обычно и актеры не переигрывают, то есть у них нет утрированных каких-то, утрированной эмоциональности. При этом, то есть ты видишь эту девушку, которая там следует, как детектив, пытаясь, используя свои возможности, все-таки она врач, она ходит к разным людям, она везде показывает фотографию этой девушки, которую зафиксировал видеокамера, которая стояла рядом с больницей. И вот это само ощущение, что всего лишь вот 5 минут. Да, 5 минут. Вот если, и, собственно, мы понимаем по фильму, что она очень хорошая, такая совестливая девушка, она хороший врач. То есть это там, по фильму мы это понимаем, ей предлагают работу в какой-то очень престижной клинике. Она очень совестливый человек, но вот тут как-то она один раз, может быть, в своей жизни за последнее время проявила какую-то такую странную принципиальность, слабость. Ну, в том смысле, что ну, раз закончился рабочий день, нельзя вот тут перерабатывать, иначе там сгоришь. Она не открыла дверь, чтобы проиллюстрировать своему практиканту мысль о том, что нельзя слишком эмоционально привязываться к своим клиентам. Но сама, конечно, этому правилу она не следует. И вот эти вот, вот этот случай, он такой рану зияющую в ее душе оставляет, и она пытается что-то с этим сделать. Да, она пытается как-то вот, что может, как она, как вот человек, который может только установить, да, имя своей жертвы, вот она...
Ну, как жертву, да, то
есть... Ну, не жертву, да.
Ну, в общем, да, она причастна просто к смерти.
Она считает, по крайней мере, так. Ей все говорят, слушай, ну, ты не должна была, ты не обязана. И здесь мы тоже себя узнаем, мы часто тоже оказываемся в ситуациях, когда, ну, мы же не обязаны, мы что этим... Вот можем мы сейчас, вот дети в Африке сейчас голодают, вот что мы... Можем мы что-то сделать? Наверное, да. Сможем мы всех спасти? Наверное, ну, точно нет. И каждый раз мы себе вот говорим, там, проходя мимо там, человека, который там попрошайничает или, не знаю, кто-то там просит нас куда-то поехать, куда-то помочь, у нас есть вполне себе законные... А обоснование, отговорки для того, чтобы сказать, нет, мы не можем. И, наверное, действительно, если бы каждый из нас вот эти все вот отговорки как-то, или эти границы, говоря более таким деликатным языком, забросил, то мы как-то сгорели, сломались, и мы, ну, не всемогущие мы, да, не можем мы всех спасти. Но вот тут вот именно то, что это произошло вот так мимолетно, что она могла подойти к этой злосчастной двери, открыть, пустить девушку, и та бы не погибла, вот это чувство ее, конечно, снедает. И мы вслед за ней тоже за всеми
да,
чувствами
там, конечно,
идем.
Там вот через череду выборов этих каких-то... Ну, это фильм, по сути, об ответственности за бездействие или за действие свое. Вот. Там много героев, которые... Ну, что ли, она своим примером какую-то... Она пробуждает
совесть
в них,
других.
Да, совесть, да. Ну, в общем, такой достаточно членейный сюжет, это встречи с людьми, какие-то разговоры, какие-то диалоги.
В этом смысле, конечно, по внутренней структуре фильм попроще, чем, скажем, вот тот же «Два дня и одна ночь», да, вот фильм предыдущий, по-моему, их, или позапрошлый, не помню сейчас уже. Там есть, там, конечно, и многие другие фильмы у Дарденов, которые смотрели мы до этого, там есть такая, часто бывает, неуловимая вещь, когда ты смотришь фильм, и ты вот видишь эту всю рутину, какие-то обычные люди, обычные разговоры, потом как-то незаметно что-то чуть-чуть меняется и становится как-то внутри светлее.
Ну, вот у меня фильм, вот это конечно, ощущение «Мальчик на велосипеде».
Да, совершенно верно, «Мальчик на велосипеде» точно такое же. Да. И вот «Два дня, одна ночь», там тоже у меня такое же ощущение. Вот здесь, в этом фильме, к сожалению, вот в «Неизвестном» у меня этого ощущения не было, потому что он очень с самого начала такой заряженный и вот...
Ну, это про что, кстати? Ну, вот так вот, если следовать за логикой Дарденов, открывайте дверь, что ли, когда звонят?
На то и Дардены, что они не делают тебе таких прямых ответов. Хотя, да, ну, я когда смотрел на эту девушку, знаешь, она мне почему-то очень сильно напомнила вот такую революционную интеллигенцию конца 19-го, начала 20 века в России. Вот, знаешь, такое обостренное чувство совестливости. Вообще, я где-то слушал, что такое интеллигент? Это человек с обостренным чувством совести. Вот, пожалуйста, здесь мы наблюдаем именно такого человека. И некое такое подвижничество. Да,
ну, она
гиперправильная, она не просто правильная, она...
Ну, это удивительно, что такая нелогичная вещь с ней, с правильной, происходит. Ну, то есть...
Именно с правильными такие вещи и происходят, потому что они замечают эти вещи, да. Она отказывается от карьеры в дорогой больнице, чтобы вот опять продолжать заниматься такой полевой работой вот обычного врача участкового, да, видим, который там обходит людей на дому и все такое. Но знаешь, тут вот какой у меня рождается вопрос. То есть получается, что некоторые решения, которые в фильме она принимает исходя из чувства вины.
Ну да.
Да, то есть это не просто вот как бы любовь к людям, ну, извиняюсь тут, то есть, так как Дарден – это самые гуманистические режиссеры, наверное, современности, то тут мы можем такими громкими фразами говорить, в их контексте об этом так говорить можно. Не просто любовь к людям, а это какая-то жажда искупления. Она хочет искупить эту ошибку, которую совершила. И тут, конечно, вопрос такой сложный, потому что ну, как бы современная такая позитивная психология, она говорит, что ты не должен жить с чувством вины. Это ты должен простить себя. Да, ты должен отпустить это вот как-то. И вот здесь, конечно, мне всегда в таких ответах казалось какая-то, ну, а почему? Ну, что дает тебе право себя отпустить? Кто дает тебе право себя отпустить, если ты сделал ошибку? Что в тебе самом есть вот такое? Нет, ты должен просто жить дальше. Ну, почему? Почему ты просто должен жить дальше? Если ты сделал ошибку, которая привела, ну, предположим, к смерти другого человека, да, там, ну...
Ну, с другой стороны, обратно-то не откатить уже, вот, что ты еще можешь сделать?
А, ну, и вот здесь главная героиня дает какой ответ? А, то есть, как нужно как-то вот...
Что-то делать.
Что-то сделать, да, mm-hmm. что-то сделать. Ты должен отработать как-то свой грех, да, искупить каким-то образом свою вину. И когда я наблюдаю ее, знаешь, интересно, здесь, по сути дела, мы в виде такого живого эксперимента пытаемся... Ведь я не знаю, каково, скажем, у Дарденов с религиозностью, но главная героиня, похоже, не сильно религиозна. Ну, по крайней мере, внешних признаков этого нет. Но здесь она сама для себя вырабатывает какое-то свое собственное, вот, если угодно, богословие искупления. Она совершила ошибку. Она должна теперь каким-то образом это загладить. И там есть очень интересный диалог, когда она с одним из там тоже ключевых персонажей разговаривает. И тот и говорит, да все, но она же умерла. Зачем нам казнить себя? Он говорит, как же она умерла, если она живет в наших головах? Нет, значит, не умерла. Значит, ты должен как-то вот... В общем, чтобы изгнать ее из своей головы, нужно совершить какой-то акт искупления своими делами, своими поступками. Да, такая вот интересная вещь. И, конечно, Дардены... В общем, на то они гуманисты, что у них героям в большинстве случаев это удается. Им удается совершать некоторые поступки, которые несут в себе некое такое освобождение, искупление. И вот тут я, конечно, и с одной стороны, ну это как-то подкупает, вот именно действительно есть в самих Дарденах какая-то такая подвижническая нотка. Они вот несут в Европе циничной там... играющий, не знаю, ну, да, развлекающийся.
Совесть – это же, на самом деле, очень неудобная вещь.
Да, они
когда она в тебе
совести.
Говорит, это надо что-то вообще неудобно сделать. Пойти.
И они вот так, и они как-то могут, у них это получается недешево. Да, не как-то не с, не как проповедь вот какая-то, не знаю, далекого проповедника с высокого амвона. Да нет, это вот как, что-то есть в этих старичках, вот, заставляющее их слушать. Но у меня все равно остается вопрос, и этот вопрос, который я почти всегда вот у меня возникает, когда я слышу какие-то сильные гуманистические высказывания, они обычно все-таки подразумевают веру в людей, да, в то, что у людей получится. Что да, ты сможешь что-то сделать, чтобы искупить, а если нет, а если не сможешь. Да, вот поэтому, скажем, вот очень тяжелая тема в европейской истории культуры, вот мы несколько раз обсуждали в связи с фильмами. Последнего времени тема Холокоста, да, когда вот какое-то такое зло происходит, что кажется, что ну как ты вот его, что ты с ним сделаешь? Да, и в конечном итоге все равно, а почему ты решаешь? Вот где та мера, которую ты должен исполнить, чтобы твоя вина, твой вот проступок был прощен? Да, где вот этот арбитр какой-то? У людей в средние века на определенном этапе с этим было попроще. Да, был епископ, да, который тебе говорил. Вот, потом, значит, уже... Когда там, с развитием индивидуализма люди как-то начали пытаться это вот на личном уровне решить. Да, там появился Мартин Лютер, как раз 500 лет реформации, да, стоит упомянуть, который сказал, что только нам нужен Бог, чтобы он как-то нам вложил вот это вот чувство уверенности в том, что вина и грехи прощены. Да, и я думаю, что здесь вот, конечно... Где-то мне хочется, после того, как я вот посмотрел фильм, этот фильм Дарденов или какие-то другие гуманистические произведения, по-настоящему с хорошим смыслом, в глубоком смысле гуманистические, вот этот вопрос задать, а что если не? Да, что, если не удается найти этого критерия. И мне, почему я сейчас об этом говорю, потому что следующий фильм, о котором мы будем говорить, он как раз о человеке, которому не удается найти вот эту какую-то меру искупления для самого себя. I don't think I will kiss you. Although you need kissing badly. That's what's wrong with you. You should be kissed and often. And by someone who knows how. Итак, Манчестер у моря. Не путайся с британским Манчестером, это одноименный американский городок.
Так и называется, Манчестер у моря.
Да, Манчестер by the Sea.
Да, режиссер и сценарист Кеннет Лонерган, сценарист таких фильмов, как «Анализируя это», «Банда Нью-Йорка». Вот. И вот он сначала вообще хотел за режиссерский штурвал стать Мэтт Дэймон, сам же сыграть главную роль в этом фильме, но стал только продюсером, предложил снимать режиссеру, предложил снимать автору сценария, и на роль взяли Кейси Аффлека. Вот. И получился, наверное, совсем другой фильм. Вот. Это что касается...
Да,
как
тоже
фильм делался.
Очень простой фильм тоже. Да. Очень простая история. Ну, я имею с точки зрения изобразительных каких-то средств. Мы в данном случае наблюдаем за каким-то несколько ленивым ведущим, несколько отшельнический и не то что безалаберный, а как-то бесцельный образ жизни. Вот такой сантехник, домработник. Его зовут Ли. И потом, по ходу фильма, мы вдруг узнаем, что у него его родной брат умирает, и на него возложена ответственность, он назначен опекуном по завещанию своего собственного брата, опекуном над его сыном, сыном брата, в смысле, над своим племянником, вот, которому уже там сколько, ну, по фильму лет 16, да, там 16-17 лет. И, в общем, для этого он переезжает в свой родной город, откуда уехал, и когда он возвращается, мы узнаем по ходу фильма, что вот... В недалеком прошлом...
Что ему никак нельзя в этом городе жить.
Да, у главного героя произошла страшная трагедия, в которой он тоже вот как в «Неизвестной» виноват, но не напрямую. То есть, скажем, это он совершил ошибку, но эту ошибку совершают многие. Да, но эта вот ошибка, она стоила ему слишком дорого. И, в общем, вот, когда смотришь фильм, ты вот наблюдаешь вот эти две таких составляющих. С одной стороны, история... его взаимоотношения вот с этим подростком, который теперь в его попечении. А с другой стороны, все шаг за шагом мы узнаем о той трагедии, которая произошла.
Ну да,
и ты понимаешь,
которая
что
в некоторой степени объясняет его характер.
И да, то, как он живет. И ты понимаешь, что, собственно говоря, он не может с этой трагедией справиться. И кто бы смог? Да, кто бы смог? И это, в общем, создает, пожалуй, главное такое ощущение фильма. И это очень простой, еще раз повторюсь, фильм. Он не как у Дарденов, там все-таки используется музыка, причем вот
много.
Достаточно много.
Да. Ну, я не знаю, я подумала, что если бы эти же сцены, наверное, ну, это Гендель, там еще Ададжо, такие классические произведения, которые в некотором роде уже приелись и призваны, ну, каким-то образом нам рассказать, что сейчас что-то трагическое происходит. Ну, внутри главного героя. Вот, ну просто он такой молчун и...
Но утрирование не происходит.
Да, но мне кажется, было бы, наверное, страшнее без музыки каким-то образом все вот в это... длить вот это вот все его состояние, наверное, без музыки.
Проходить вместе с ним через все воспоминания, ну, да, которые в его голове живут, да, может быть, было бы действительно сложнее.
Ну, или с другой стороны, может быть, это какой-то способ киношно показать, что, с одной стороны, сами события как бы стираются, ты их, в них не можешь оказаться, это уже все равно воспоминания, да, которые каким-то образом там подкрашены, да, то есть как будто бы это что-то такое далекое, что с тобой не происходило, но при этом след, в который они в тебе оставили, почему-то точно такой же пленкой не покрывается. Вот он зудит и зудит, и зудит, и зудит.
Да, и когда смотришь на него, и ты понимаешь, он хороший парень. Он такой незлобный, он хороший, обычный, простой человек. И опять же, сильная сторона этого фильма в том, что ты очень легко можешь себя отождествить с героями. Ну, не обязательно напрямую, да, но это очень похожие, узнаваемые люди. Обычные люди. Не с телевизора, то есть не с киноэкрана. Обычные, простые люди, они показаны таким образом. Это жизнь обычных таких людей. И в жизни которых вот там, ну, произошла боль, трагедия. И вот мне кажется, сила этого фильма в том, что он выполняет свою главную функцию, на мой взгляд, кино. Это способность побыть с другими людьми. И, может быть, даже чуть-чуть в их... Да, не знаю, как уже сказать, шкура не очень хорошо звучит, ну, как бы внутри них побыть, то есть прикоснуться к их эмоциям, то есть пережить вот то, через что они проходили. Это вот упражнение, мне кажется, самое главное для кино, когда ты можешь прикоснуться к жизни других людей. Да?
Ну, с другой стороны, это же,
как, но мне это, кажется... Но это не как Фархади, да, то есть вот Фархади в его фильме «Коммивояжер», который мы обсуждали в прошлый раз, там есть... Он тебя ставит еще вместе с главными героями перед какой-то моральной дилеммой, перед которой они стоят. Здесь Лонерган этого не делает. Ты просто вот несколько часов своей жизни побыл в жизни другого человека. почувствовал его боль, прикоснулся к его эмоциям. Там фильм интересный, там нет решения, да, там нет какого-то выхода. Да? Это способность для тебя, ну, пройти через историю боли обычного простого человека.
Мне кажется, там есть еще тема к тому, к тоже самоосуждению. То есть этот человек, он себе решил, что он не заслуживает, ну, после своей ошибки,
да,
какого-то некого личного счастья. Даже не заслуживает некой, ну, такой условного семьи в виде его и племянника, которому предлагается, ну, адвокатами и самим братом, да, который изнутри знал всю эту ситуацию. Он просто решил, что он не заслуживает семьи как таковой. Вот. Но при этом... Ну, как сказать, ну, почему ты так, ну, почему вдруг у тебя есть такая воля так решать себя осуждать настолько, что вот да, вот я не заслуживаю, я буду жить как отшельник, и не ждите от меня чувств, не ждите от меня
эмоций. А почему у тебя есть воля прощать? Да, почему
самого
у тебя
себя?
Есть самого себя, да, откуда это?
То есть, потому что...
Почему?
Как, ну, ты сам себя прощаешь тем, что ты живешь.
Не понял.
Ну ты же живешь дальше. Он же тоже решил, ну, сначала там показывают сцену, где он хватается пистолет в полицейском участке, да, и это, ну, некое вот реальное, как бы, самоосуждение, доведенное до предела. Но с другой стороны, ты остаешься жить. Тем самым, как бы, в какой-то степени жизни же ты заслуживаешь, получается.
Ну,
но
как?
Не заслуживаешь просто семьи, не заслуживаешь. То есть ты боишься больше за кого-то отвечать, да,
в
каком, его случае.
Да, в каком-то смысле фильм, как ни странно, он оставляет светлое впечатление, потому что, правда, жизнь оказывается как-то сильнее. То есть он продолжает жить, он продолжает, как может, заботиться о своих близких. И даже он заботится о них... тем самым признавая свою неспособность заботиться. Да? То есть он говорит, он понимает какие-то свои пределы, говорит, я это не могу, но находит решение, которое заменит в данном случае его присутствие, какие-то его дела. Но вот фильм, он, да, и когда ты смотришь его, хочется сказать, да, парень, ну давай живи дальше. И ты вот и в этом контексте, в рамках этого фильма, ты понимаешь, насколько нелепо, насколько куца звучат твои слова.
Типа время лечит, время, а не время не лечит.
Да, и вот я думаю,
но оно что... не то чтобы обезболивает, оно, ну как сказать.
Опять, вот смотри, он на протяжении всего фильма мы видим, что он наказывает себя.
Да.
Он постоянно себя казнит, он как бы считает, что если он перестанет себя наказывать, то это будет плохо. И ты понимаешь, с одной стороны, вот есть, опять же говорю, такие позитивные утверждения, нет, нужно себя простить, нужно двигаться дальше. Мне кажется, эти утверждения, им не хватает какой-то основательности. Почему? Потому что, например, в христианской традиции за этими утверждениями о прощении стоят очень серьезные какие-то, ну, поступки, как христиане
жизни,
верят, произошли в истории.
Его не осуждает родной брат, доверяя ему своего сына, его не осуждает собственная жена.
И что?
В сцене разговора.
И что? Вот опять же, я говорю, средневековому человеку этого было достаточно, если внешне считают его правильным, он правилен. Но, собственно говоря, мы вот, живя в этот проклятый век внутренних вопросов, там всяких быть или не быть, тварь ли я, дрожащий ли я, право имею, все равно мы насколько это оправдано согласиться с тем, что ты искуплен, потому что так говорят другие люди. Насколько это оправданное утверждение? Есть ли у других людей власть прощать тебя? Есть ли у тебя у самого власть прощать себя? Если ты действительно совершил или не прощать, да, себя? И вот я опять же говорю, то есть в рамках христианской традиции, как это работало столетиями, как это представлялось столетиями, мы можем быть прощены, потому что Сын Божий, Он взял на Себя грех мира. То есть произошла реальная трагедия, которая, ну, в каком-то метафизическом смысле искупляет наши трагедии. Да. Это, то есть это не отменяет зла, которое ты сделал, но это дает тебе право, да, как-то действительно вот делать то, что советует позитивная психология, жить дальше. И вот я думаю, вот эти оба фильма, интересно, что и «Неизвестный», и «Манчестер Морин» для меня каким образом пересекаются? Они ставят на самом деле метафизические вопросы. Там, кто имеет право меня прощать, если я совершил страшную ошибку? И мне кажется, что в рамках вот такого замкнутого самоответа, что я сам должен дать на него этот ответ, или люди вне меня должны дать его, на него этот ответ, ну, нет решения. Нет решения. Я не за легкие такие какие-то, знаешь, вот типа как там бог из машины, да, в смысле, ага, вот мы выскочили, сказали, а вот теперь все хорошо. Нет. То есть боль есть боль, трагедия есть трагедия, вина есть вина. Но мне кажется, что современный человек, зачастую отказываясь вот от ну, там, скажем, христианской традиции, остается обезоружен перед лицом вот таких серьезных вопросов. Ну что, все три фильма очень хорошие, мы рекомендуем их к просмотру. Оставайтесь с нами, вступайте с нами в дискуссию, какие-то пишите свои отзывы, рекомендации в наших группах в социальных сетях. Спасибо и до встречи через неделю с новыми фильмами.